Всем привет! Меня зовут Олег Матвеев, и это специальный аудиобрифинг, который я планировал записать уже некоторое время. В частности, некий прототип того текста, который я сейчас вам озвучу или буду проговаривать, был написан мною более года назад в качестве ответа на разговор, в качестве такого развернутого ответа на некий разговор, который состоялся у меня с одним моим старым приятелем. Я думаю, что кто-то из вас может его знать, его зовут Макс Курбатов. Это был даже не разговор, точнее, это был монолог, по большей части. То есть он в основном мне рассказывал что-то. И потом я почувствовал потребность развернуто ответить ему на это. И вот я пообещал ему ответить, и в этом аудиобрифинге я изложу основные идеи, которые содержались в моем ответе. Ну, в частности, вот в нашем разговоре он неоднократно произносил фразу «можешь мне не верить, но я так вижу». И я подумал, что я тоже хочу рассказать, что и как я вижу в тех темах, которые он мне излагал. А эти темы, как вы понимаете, довольно плотно и тесно касаются того, что я называю теперь старая школа уже много лет, то есть дианетики и саентологии. До сих пор я знаю достаточно большое количество людей, следит за тем, что я делаю, чем я занимаюсь. Но при этом, насколько я понимаю, мало кто по сути понимает, что и как я делал последние годы, в частности, с 2001 года. Это примерно дата, которой обрываются мои, наверное, уже легендарные мемуары, которые называются «7 лет среди тетнов». Мне захотелось рассказать так, чтобы вам было понятно, да? И, может быть, в данный момент, когда я буду это излагать, я не сразу все системно изложу и понятно, но постараюсь сделать такое достаточно цельное изложение, так, чтобы то, что я рассказываю, было понятно не только лично кому-то, не только там людям, которые глубоко в теме саентологии сидят, но и тем, кто позже будет это слушать, просто заинтересовавшись этим. Может быть, тем, кто был свидетелем тех событий, которые я когда-то описал в мемуарах, которые были закончены в 2006 году. Вот, если вы их не читали, рекомендую прочитать, потому что иногда бывает, начинаешь что-то рассказывать, и возникает такое ощущение, что человек просто не в курсе. Вот, поэтому вы, если зайдете на мой старый форум, который находится по адресу ability.org.ru, то вы найдете там все эти ссылки. Там есть такой раздел специально, вокруг да около саентологии называется. Там все в прилепленных темах есть, довольно подробно. Мне к этому добавить особо нечего. На самом деле это направление, эта тема для меня довольно давно закрыта. Страница перелистнута, что называется, да. И вот, и я просто не хочу больше об этом разговаривать, потому что в течение достаточно, ну как, для меня, человека, в принципе, не пожилого, в течение достаточно большого количества лет была ситуация, когда ко мне приходили и говорили, а почему же все-таки ты, не знаю, там, ушел из саентологии? И мне приходилось эту историю раз за разом проговаривать, и она меня как-то эмоционально цепляла, и потом я решил, что я просто напишу мемуары, я их написал. Написал их довольно давно, им уже исполнилось уже 10 лет с лишним. Их можно скачать, прочитать. Возможно, там что-то весьма и весьма субъективно. На самом деле, они с этой целью и писались. Они писались просто как выгрузка всех моих переживаний на эту тему. И я вам честно признаю, что с тех пор, как я их написал, меня очень сильно отпустило. Я эту историю перестал проговаривать. Она для меня практически стерлась. Вот. Но тем не менее, как я уже говорил, я почему-то совершенно уверен, что очень многие из моих прежних коллег и соратников не очень хорошо себе представляют, кто я такой на данный момент, чем я занимаюсь, чего я достиг, зачем я этого достиг, да, почему я этого достигал и в чем вообще мои цели состоят. Поэтому я попробую максимально кратко, насколько это возможно, донести то, что влезет в этот небольшой брифинг. Ну и так, давайте приступим. Об истории. Первое, что хотел бы сказать, что меня совершенно не интересует саентология как организация, ни в каких ее воплощениях, и она никогда для меня как организация интересна не была. На самом деле. Несмотря на то, что многие почему-то считают, что я стремился стать там каким-то лидером в этой тусовке, руководить, захватить власть и так далее, и так далее. Меня это смешило с самого начала. И я всегда людям говорил, что если бы я хотел это сделать, да, если бы я пытался это сделать, я бы это сделал. И тогда Макс Хаури был бы моим сотрудником, а не устраивал бы мне всякие дурацкие комитеты улик с дурацкими обвинениями, непонятно в чем. Ну, впрочем, многие из ветеранов, они там были, и они помнят, насколько неказисто все эти попытки выглядели, и насколько они были, по большому счету, смешны. Меня интересовал, конечно, так называемый мост, Я его прошел от начала и до того места, где реальная карта заканчивалась, то есть включительно до Дианетики новой эры для АТ, до легендарных нотов. Я это в мемуарах описывал. Я закрыл так называемый Экскалибур в апреле 2001 года. И в тот момент у меня были тогда еще все материалы моста капитана Билла Робертсона вплоть до АТ-48. Они у меня были причем в оригинале. Я их получил оттуда, оттуда же, откуда их получили в свое время Бернт Любек, основатель ассоциации Freie Zone в Германии, и Макс Эрика Хаури, а именно Дезире Йоргенсен, которая заведовала организацией похорон, доведшего себя до печального итога капитана Билла Робертсона. Почему-то эта история мало кому известна. Вот я про нее сейчас тоже распространяться не хочу. Кому интересно, те сами разберутся в этих историях. Они, в общем, не имеют отношения ко мне лично. И я хочу сказать, что в этих материалах нет никакой важной технологии. Вообще говоря, может быть, даже вас это как-то обидит или заденет, но там сплошь рядом обыкновенный шизофренический бред, который при этом, как ни удивительно, смешан с несколькими довольно неплохими КС. КСами называются технические инструкции для процессинга у саентологов, кто не знает. Но эти инструкции, тем не менее, надо сказать, всего-навсего представляют собой продолжение того же самого Экскалибура, который капитан Билл Робертсон таким странным образом, видимо, пытался завершить, если можно так сказать, после того, как его послал нахуй его напарник и технарь Ульрих Крамер, также известный как Элкин. И капитан Билл, судя по всему, его так не завершил, судя по финалу его жизни, судя по результатам. Вот. И возникает множество вопросов, да, в связи с этим. От капитана Билла Робертсона остались письменные материалы, как я уже упомянул. Эти письменные материалы, кстати говоря, это тоже отдельная смешная тема. Никто и никогда реально не проходил до того момента, пока Макс, Эрик и Хаури не приехали в Россию и не решили здесь организовать так называемый мост. Так вот, да, вспомним про Элкина. Вы, наверное, знаете, да, что Элкин, перед тем, как перестать быть Элкином и окончательно уйти из саентологии, написал четырехтомник о саентологии. И в последнем томе в его книгах, да, есть так называемое продолжение моста. И это продолжение моста называется «Рандаун генетической сущности». Технология по рандауну генетической сущности у самого Элкина слабая, довольно сомнительная. Хотя даже по ней, на самом деле, мне поначалу удалось проработать несколько тяжеленных зарядов из глубокого детства этого тела, в котором я сейчас обитаю, и это факт. Хотя результаты, в общем и целом, не впечатляли, да, на фоне общих достижений от технологии. Дальше это дело как-то не пошло. Вот. И у этой темы про рандаун генетической сущности в этом брифинге будет продолжение. Вот. Поэтому я вам рекомендую дослушать до конца, потому что это самая интересная часть, пожалуй. И особенно это будет интересно моим бывшим коллегам на фоне долетевших до меня сведений о том, что ходят слухи такие в тусовке, что, ну, типа, Матвеев развивает нижние уровни моста. Я знаю, что Макс Курбатов, в частности, это часто повторял эту формулу, что да, есть такой интересный человек, Олег Матвеев, там, бывший, один из наших, и вот он сейчас развивает нижние уровни моста, и вот это вот все, да. То есть цитат не точно, но мне так передавали, и я так от него же, от самого и слышал. По этому поводу у меня как раз есть такой достаточно развернутый комментарий. Тем не менее, да, то, что я завершил в 2001 году «Экскалибур» и в 2002 году встретил, благодаря своей бывшей жене Елене, человека по имени Барри Файерберн, который на некоторое время стал моим учителем и руководителем того, что я прорабатывал, все это показало мне, что далее у так называемого моста есть две ветки, есть развилка. И первая ветка, я ее называю «Путь старого специального инструктивного курса Сенхилла». Есть такой знаменитый курс у саентологов. Это работа с так называемыми актуальными МПЦ, АМПЦ, которую до какого-то логического завершения довел Барри. Барри при этом, замечу, был когда-то сотрудником Денниса Стивенса, автора знаменитой книги «Анализ ума», «The Resolution of Mind», который имеет свою определенную тусовку и свою группу последователей. Надо сказать, что книга достаточно гениальная на фоне всех остальных материалов, которые относятся к категории постсаентологии. И Деннис Стивенс, вообще говоря, был автором технологии работы с АМПЦ в версии ЛРХ. Тут мы можем сделать маленькую сносочку и просто заметить, что сам ЛРХ, то есть Л. Рон Хаббард, да, кто не знает эту аббревиатуру, он ее выбросил из технической раскладки в конце 60-х годов. Я об этом на форуме писал, на форуме Ability, в прилепленных темах в разделе по саентологии тоже. Если вам это интересно, да, если вы готовы влезать во всю эту техническую кухню, можете туда зайти и посмотреть. Вот. И вообще говоря, кстати, это вообще очень интересная тема, потому что многие воспринимают саентологию в очень узком ключе, как некую организацию, некую секту, которая там завлекает людей, разводит их на деньги и так далее. Да. При всем при этом, на самом деле, саентология в свое время являлась достаточно мощным психотерапевтическим направлением, намного мощнее, чем другие известные версии, такие как гештальт-терапия, например, которые в то же время параллельно развивались. Вот. И, ну, я вот имел счастье, имел честь именно этим заниматься, поэтому я про это и рассказываю. Это просто я оговариваюсь в плане того, что не все понимают, о чем идет речь. В 2002 году я у Барри Файерберна прошел курс процессинга, и я получил некоторые интересные результаты, которые были далеко-далеко за пределами охвата так называемого экскалибура. Экскалибуром, я напомню, называется уровень, который капитан Билл Робертсон идентифицировал как АТ-8, то есть завершение нотов. Есть еще церковный АТ-8, но это весьма спорная процедура, у нее огромное количество версий, и эти версии постоянно менялись. И вот я видел несколько версий пробовал прорабатывать, мне они показались не менее неинтересными, чем мост капитана Билла выше Экскалибура. Вот. Но тем не менее, да, я вот когда проработал по технологии Барри Файерберна, по технологии работы с АМПЦ, те заряды, которые были на тот момент, я в 2002 году уладил тяжелейший разрыв с семьей, в котором я жил 4 года, опять же во многом вследствие отношений с своей бывшей уже женой. В 2003 году я по своей инициативе тогда прекратил отношения с ней, да, оставил ей все имущество, переехал в Москву. И с начала 2004 года и до сего момента я живу в Москве. И если попробовать эту историю продолжить, то выглядит она будет примерно так. Конечно, когда я в 2004 году переезжал в Москву, то у меня были некие сомнения в том, каким далее жизненным путем пойти. В 2001 году по просьбе одного из преклиров, который у меня подтверждался на состояние клира, назовем его VL, я решил предоставить ему так называемые соло-уровни. Я их до этого никогда не предоставлял, поэтому мне пришлось организовать себе такое экспресс-обучение у стандартного кейс-супервайзера, который владел бы материалами по этой теме. И им тогда оказался активно гастролировавший по миру Томми Томпсон. Вот. Он у меня в доме в городе Куровское, где я тогда жил, он обучил всему, что он знал. Это дало некий дополнительный толчок к работе. И я по инерции какое-то время работал аудитором и вел некое количество людей по соло-уровням, до экскалибура включительно. Тогда еще рандаун генетической сущности я не трогал, потому что я его, в принципе, не считал реально работающей технологией. Это был такой элкиновский вариант проработки зарядов а-ля Хаббард, просто в другой области. Он не особо давал результаты, а уровни выше экскалибура от капитана Билла я вообще, в принципе, полезной технологией не считаю, как я выше уже сказал. Что касается соло-уровней, да, очень интересный был результат. Я впечатлился результатами ВЛ, и на волне успеха я неплохо провел порядка 40 человек, прежде чем мне это окончательно надоело, вот фактор новизны интереса пропал, и после этого я в 2006 году примерно все свои саентологические линии закрыл, передал оставшихся преклиров и пре-АТИ на линии ЛБ, да, некой дамы, у которой была своя тусовка, и с которой мы в 2002-2003 году поддерживали отношения после того, как я разошелся со своей первой женой. Что там дальше было с этими людьми, я не знаю. Со мной произошло дальше вот что. Я перебрался в Москву, стал активно развивать свои переводческие навыки, выучился на синхрониста. Не с первого раза я в эту тусовку попал, но тем не менее, мне это удалось, и я стал работать синхронистом. В интернете можно найти мое древнее резюме на эту тему. Где-то примерно с 2004 по 2008 год включительно я активно много работал переводчиком, заодно вот реабилитировав себя в плане обвинений некоторых бывших моих коллег в том, что якобы Олег Матвеев ни рубля нигде не заработал, кроме как в саентологии. Определенно это неправда. Я в 2008 году был довольно крутым и известным переводчиком в городе. У меня был непрерывный поток заказов на работу. Платят синхронистам, если вы не знаете, весьма неплохо. Это элитная профессия. И я таким образом получилось так, что где-то с 2004 года моя практика как процессор, она постепенно сошла на нет. Я начал работать практически исключительно переводчиком в проектах, которые не имели ни малейшего отношения к старым линиям или кругам. В 2004 году я еще встретил свою нынешнюю жену, которая когда-то давным-давно работала со мной в морской организации, кстати говоря, еще в 1995 году. Потом мы с ней на 8 лет потерялись. В 2006 году у меня родился сын. Вот сейчас он уже вот учится в 4 классе. Вот тем не менее, благодаря известности в кругах старой школы, в 2006 году меня как-то попросили попереводить на семинарах человека по имени Кэрол Саита. Она вела семинары по теме ПАД. И позже, в 2007 году, я в роли переводчика оказался на семинарах Живорада Славинского из Сербии в Киеве. Ходили на них, в общем, в те времена тоже поначалу наши бывшие. Вот, в частности, в Киеве приезд Живорада окончательно убил бизнес моего ненавистника Юрия Титаренко, которого я называю по имени, вот, который с тех пор срет кирпичами, гадит мне в онлайне, как может, всякие сайты про меня делает и прочее, прочее, прочее. Да? Я на форуме тоже об этом писал. Вот, и, кстати говоря, в той же теме есть рассказ еще про одного там товарища, шизофреника, которого я, в принципе, решил от себя отсоединить подальше. Если вам интересно, можете туда зайти и почитать. Это может быть интересен комментарий тем, кто, пытаясь гуглить Олега Матвеева, попадал на сайт olegmatveev.net и недоумевал по поводу того, кто ж такой за озабоченный человек, который этот сайт создал и поддерживает столько лет. Ну вот я вам озвучил, кто это поддерживает, на мой взгляд. Может быть, я не прав, конечно, да, но тем не менее опровержений за все это время мне не поступало. Я это давно говорил, а это, как говорится, дело такое. Раз не опровергают, значит, так оно и есть. Как бы то ни было, в общем-то, получилось так, что, обучившись у Живорада, я постепенно опять начал практиковать. Во многом благодаря куче таких неслучайных случайностей я снова вернулся к практике. И где-то с 2008 года у меня постепенно начал вырисовываться проект, который я сейчас называю «Ясная практика жизни». С 2008 года по 2012 год я провел много-много сотен тренингов. Сначала я проводил тренинги по технологии Живорада Славинского, потом по всяким смежным темам, потому что мне понравился формат, в котором он работал. В 2009 году я создал систему «Соло-практика», которая представляла собой первую попытку собрать воедино новую систему из всего, что я знаю. В 2010 году я собрал нечто такое системное, как я уже сказал, я назвал это «Ясная практика жизни», которая состояла из десятка примерно тренингов от 3 до 5 дней длиной, по формату похожих на тренинги Живорада Славинского. Тренингов я этих провел, как уже говорил, много сотен, работал весьма активно. У меня была цель такая, да, натурализоваться в Москве. В планах было к 2011 году закрыть все вопросы с этим, взять академический отпуск с открытой датой, попутешествовать, поучиться, подводить итоги, побездельничать, потому что интенсивность работы была такой, что я в те времена редко ночевал дома, объездил весь бывший СССР из края в край с практически еженедельными тренингами по ясной практике жизни. В 2010 году еще один интересный момент присоединился, да, к узору. Я по настоянию одного своего знакомого организовал приезд в Киев. Там тогда проще было с визами иностранцев, можно было без виз завозить одного из специалистов по так называемой германской новой медицине. Харальд Бауман его звали, но с ним у нас ничего толком не срослось, но позже это сыграло интересную роль в моем дальнейшем развитии как специалиста, потому что он привез мне книгу доктора Рики Хаммера «Научная схема германской новой медицины», которая представляет собой системное изложение его гениальнейшего открытия. Хаммер подробно и детально описал то, как работает генетическая сущность и что такое психосоматика, да? Ну, как мы это называем, да? У него другие термины, но мы это называем психосоматикой. Книга это просто ошеломляет, в ней излагается общая теория здоровья и болезней человеческого тела, без всякого бреда про курс клирования, про импланты и так далее. Это прямая медицинская теория устройства телесной психики. Книгу эту я перевел совместно с одним своим знакомым, мы ее издали на русском тогда еще. Вот она есть у меня, кстати говоря, в интернет-магазине, как есть и много бесплатных вводных материалов. И, ну, если вкратце сказать, идея там заключается в том, что все болезни, даже самые серьезные, это вовсе не болезни, а так называемые биологически целесообразные программы генетической сущности, которые запускаются в ответ на определенный тип нерешенных конфликтов. Вот, у меня в блоге есть довольно простые публикации об этом. Да, если захочется вникнуть, можно их почитать. Есть, например, пост, который называется «Что такое конфликт? Что такое заряд и какое между ними различие?». Вот, вообще можно по метке «Ясное здоровье» походить и посмотреть, как это все работает. Дальше, если идти по моей биографии, дальше у меня были неприятности. Летом 2011 года у меня один мой близкий друг из Киева, вследствие моей глупости и неопытности в плане финансов, избавил меня от всех моих сбережений, я остался ни с чем. Это была отдельная история, как я его там ловил, разговаривал, судил. Она, в общем, ни к чему не привела. Так что смысла описывать здесь особого нет, но я просто упомяну ее, потому что это был тяжелейший удар по психике. Я сильно просел после этого, каким-то образом все же выжил. Вот. И осенью 2011 года, когда как-то я из этого немного вынырнул, я понял, что темп сбавить не выйдет. И у меня 2011 и 2012 годы оказались в результате самыми наполненными в плане тренингов. Я за это время не только налетал еще миллион миль на самолетах, но и провел 3 полных сезона Академии Ясного Коучинга, которая представляет собой, как я уже говорил, все модули ясной практики жизни подряд. Я обучил, запустил в практику порядка сотни процессоров, хотя на тот момент мало кто из них в этой профессии выжил, но факт есть факт. И вот в 2012 году, крайний сезон тогда полностью транслировался в онлайне, и после его завершения я понял, что офлайновый формат себя сильно изжил, его пора корректировать. В 2013 году я решил попробовать сбавить темп и придумал проект с переводом книжек Дэвида Шнарха с сопутствующими вебинарами. Об этом я тоже много писал, можно в моем блоге найти пометки «Дэвид Шнарх». Из отснятого в Академии видео мы наделали дистанционных курсов, открыли интернет-магазин по их продаже, он до сих пор существует и работает. Хотя вот, если вы зайдете в мой блог, то вы увидите, что как раз вот под конец 2016 года мы провели большую такую реформацию. В частности, старые видео из оборота были изъяты. Но это, в принципе, не важно для нашей истории сейчас. Главное, что в это время я начал активно вести личный прием, частную практику процессинга опять. Вот по моим подсчетам, кстати говоря, через меня прошло порядка 5000 клиентов за все это время. Возможно, порядка 10 или 15 тысяч студентов в онлайне и в офлайне. Вот. А что касается проекта с Дэвидом Шнархом, он неплохо выстрелил, я на нем заработал. Я даже шутил, что я самый высокооплачиваемый переводчик книг в России. Хотя, в общем, не исключено, что так оно и есть. Вряд ли кто-то столько зарабатывал на переводе книжки в истории. Вот и параллельно я на своем канале в YouTube начал вести вебинары, не только по Шнарху. И дальше, если вот мы подводим к теме про рандаун генетической сущности, летом 2013 года был еще ряд интересных событий. Во-первых, я встретил Жильбера Рено, с которым я и до сих пор работаю. Жильбер Рено – автор методики исцеления воспоминанием. Исцеление воспоминанием содержит в себе основы настоящего рандауна генетической сущности, без обмана. Оказывается, что подобную проработку давно уже разработали французы, просто Жильбер был первым, кто стал преподавать это на английском языке. Сначала у себя в Канаде, в Ванкувере, потом по всему миру. Исцеление воспоминанием построено на базе германской новой медицины, но идет дальше в плане терапии. То, что у доктора Хаммера есть теория, но нет никакой терапии. И с тех пор у меня, вот сейчас в распродаже, кстати, есть целый раздел в Мегаоме, так называется мой интернет-магазин. Есть целых 3 серии, посвященных ясному здоровью, германской новой медицине, исцелению воспоминаниям. А попал я к Хаммеру, точнее к Жильберу Рено, благодаря книжке доктора Хаммера про германскую новую медицину, которую я выше упомянул. Люди приходили ее покупать и рассказали, что они учатся у Жильбера Рено. И вот с 2013 года я с ним отработал уже, ну я не знаю, наверное, под сотню семинаров в качестве переводчика, около сотни приватных сессий. Жильбер Рено очень интересный такой человек, медиум, как я говорю. И вот я с ним много-много работал, перевел еще одну книжку Шнарха тогда же, тоже с вебинарами, и тогда у нас вот этим 2013 год зафиналился. В 2014 году опять было много Жильбера Рено, куча вебинаров. На одном из порталов, кстати, вебинарских я даже вышел на первое место по посещаемости, пока он там не пропал. Я проводил итоговый курс по книжкам Шнарха, много-много работал в личной практике, начал проводить вебинары по теме исцеления воспоминаниям, ну и много чего еще было, да, в том числе начал обучаться на клинического психолога, это уже второе мое психологическое образование, диплом я получил чуть позже, в мае 2015 года. Вот, и в 2015 году мы запустили вебинар-марафон «Матрица способностей», тоже одна из моих авторских разработок, опять было много Рено. Вот. Были еще интересные тренинги по телесной терапии, тренинги по голосу, тренинги по танцевальной терапии, большие серии вебинаров по отношениям, защита диплома по клинической психологии была. Начал я разрабатывать так называемый процессинговый робот, был еще на куче всяких тренингов. Вот. И, собственно говоря, в 2016 году мы запустили Академию Ясного Коучинга 2016, которая была... Она еще называлась Академия X6, да, потому что там было 6 базовых модулей, которые завершались суперсерией. Вообще говоря, вот эту последнюю часть можно вот сейчас как раз на распродаже увидеть, потому что Там много чего. Ну, прямо вот на лицевой странице моего канала в YouTube есть. Открываете просто и смотрите, что это было. Немножечко вернемся в другую сторону, потому что этот брифинг был не об этом. Эту всю историю можно и без этого брифинга узнать и изучить. О технологии, да? Касательно того, что можно было бы назвать стандартной технологией. Если вы прочитаете прилепленные темы в разделе по саентологии на моем форуме, то там я, в принципе, уже все сказал. Повторяться опять же не буду. Да? Если не читали, прочитайте. С тех пор для меня особо ничего не изменилось. Там есть и по истории развития, конкретно по разделам и направлениям развития технологий. Да? Сухой остаток излагаю. Если мы возьмем технологию господина Рона Хаббарда, несмотря на всю его универсальность и крутизну, лучше всего она изложена, как ни странно, не в оригинале. Если брать именно рабочую часть, не мифологическую, а рабочую. Самое наилучшее ее изложение – это книга Фрэнка Гербоди. Она называется «Метапсихология за пределы психологии». По сути, это очень хорошо переработанная, переваренная, изложенная без глюков дианетика и саентология Деклира и местами чуть выше в части развития способностей. Кстати говоря, Макс Хаури эту книжку в свое время под мышкой таскал, подробно штудировал, надеюсь, может быть, что-то даже понял. Ну, он как бы человек не очень образованный, да, но тем не менее. Надежда на него у меня мала, потому что он, в общем, троечник, да. В плане КС он, скорее всего, будет продолжать следовать своей загадочной, так называемой стандартной технологии, да. Но, тем не менее, да, мои комментарии по поводу технологии Хаббарда. Та часть технологии Хаббарда, которую его фанаты гордо называют соло-уровни, это крайне сырой материал, насыченный галлюцинациями процентов на 90. Там тоже есть свое рациональное зерно, своя технология, но лучше всего она, опять же, изложена не у Хаббарда и не у капитана Билла. Капитан Билл вообще никогда хорошим технарем не был. Достаточно просто перевести пару его технических брифингов и послушать, насколько логично он свои мысли излагает. Экскалибур создавал не он. Экскалибур был создан Ульрихом Крамером, который нам известен под псевдонимом Элкина. И, кстати говоря, именно в книгах Элкина эта технология в завершенном виде более-менее изложена. Причем там Ульрих Крамер даже пытается Экскалибур немножечко притянуть за уши к технологии АМПЦ. Очень сильно вульгаризируя при этом технологию АМПЦ, потому что технология АМПЦ не имеет никакого отношения к обработке сущностей, бодитетнов и всего остального. Чем занимается Экскалибур? Элкин, он, конечно, изложив в трех книгах всю суть технологии саентологии, не выдержал, написал четвертый том, где по порядку описал свой подход к технологии Хаббарда, так называемый одитинг постулатов, весьма лаконичный, мощный. Назвал его стилем одитинга класса 8. Ну, ему виднее, в отличие от Хаури, его подопечных, Ульрих хотя бы в Сан-Хиле академию закончил, да? Но для меня вот неудивительно, что после этого он сделал такой качественный скачок, он немедленно дистанцировался от старой школы, начал преподавать нечто свое, назвав его mindwalking, написав целый ряд книг на немецком. Вот совсем недавно только вышли книги на английском языке. И при этом он тотально отрицает взаимосвязь своей технологии со старой школой. Хотя mindwalking интересен именно как изложение более концептуального варианта именно саентологии, включающий в том числе в себя элементы соло-уровней. Книжки я его читал, это просто еще раз системно изложенная старая школа в его варианте. То есть такой Элкин без саентологии. Я уже говорил перед этим, да, что через соло-уровни вплоть до Экскалибура я провел не менее 40 человек. Я, конечно, сделал свои выводы. По ходу работы у меня оптимизированные версии появились AT1, AT2, AT3, Экскалибура, да, или нотов. При этом я могу каждому из вас, своих бывших коллег, уверенно заявить, Экскалибур в том виде, как я его завершил, полностью он закрывает все потребности саентолога. Саентолога в том смысле, как мы это понимаем в наше время. Вот, правда, тот курс, который делал я, он получился такой гибридный, он больше похож на дианетику новой для АТИ, который преподается в церкви саентологии, чем на КБРовские брифинги. Брифинги капитана Билла, к слову, это вообще редкостный бред. Там у него половина предложений тупо логически не закончены. Он разговаривать плохо умел, да? Это вообще к психиатру. Я не знаю, как можно воспринимать то, что он излагает, как системный подход какой-то, да, это надо еще постараться за него додумать все его мысли, которые он там начал и бросил. Я просто его брифинги переводил, в том числе «Сектор 9», я знаю. Но еще раз повторюсь, да, тем не менее, кое-какие рациональные зерна есть и там. И вот я собрал, как я в мемуарах уже рассказывал, около 7 различных вариантов уровней выше АТ3, там ЛРХ, КБР, Флеминг Фанч, разные фризоновские церковные материалы. Полный комплект у меня был, кстати говоря, от Томми Томпсона. Я их изучил от корки до корки и пересобрал единый нормальный курс. И по нему я потом и работал. И все материалы, естественно, сохранены и архивированы в том виде, как я их предоставлял. Это, ну, в частности, на случай реабилитации пострадавших. Я сейчас чуть попозже об этом расскажу. Что я об этом могу сказать? Я могу сказать, что Excalibur дает состояние клира второго порядка. То есть, если озарение клира — это что-то типа «я сам моделирую свой ум», но оно вообще секретное, да, но по сути, если вдуматься, это то самое легендарное, так называемое осознанное абстрагирование по Каржибскому, которое я так люблю. Если вы не знаете, кто такой Альфред Каржибский, ну, я вам отдельно как-нибудь расскажу, то озарение на Excalibur — это «я сам создаю свои игры», это свобода от навязанных подавляющих игр на энергетическом, на эмоциональном уровне. Просто у саентологов, которые все прорабатывают из головы, ну или из тетана, да, как они это называют, в этом плане возникают проблемы в подавляющем большинстве случаев. Потому что это как раз то состояние, которое не поймал, не понял КБР. Весь его материал выше Экскалибура — это тупо его же собственные, недоработанные, упущенные эмоциональные, подчеркиваю, эмоциональные заряды. Я это утверждаю не голословно, потому что все его материалы я в свое время тщательно изучил на предмет поиска дальнейшего маршрута. Я не нашел там ровным счетом ничего, что реально бы работало. Там нет никакой новой технологии, там много нового контента, куча шизы, куча, ну, типа того же Last Time Around, да, кто знает, тот знает, о чем я говорю, и прочего подобного бреда, который, ну, подобен тому, что у господина Хаббарда есть в плане проработки инцидентов, всякие там сказки про тетанов мониторов, черные тени и прочая шиза. Это старая добрая паранойя, сдобренная такой доброй долей шизофрении. Вот можете поверить на слово старому технарю. Это тоже лечится, кстати говоря. Это страшные слова, может быть, но это не так страшно, когда знаешь, что за инцидент надо искать и как их прорабатывать. Потому что это определенного типа конфликты, которые находятся на линии тела, которые сбивают фильтры, если так можно выразиться. И они прорабатываются как раз на программе генетической сущности. Этой технологии в старой школе ни в каких ее направлениях нет, увы. Вот, и, ну вот, что касается тетанов мониторов, я помню, Макс Курбатов мне еще в Куровском тогда вещал, еще лет 15 назад рассказывал, мне в частности, да, что это у меня такие типа проблемы. Вот, ну дело такое, да, то есть вы опять же можете слышать мой голос, вы можете меня почувствовать, можете решить то, что вам удобно решить, я свою точку зрения здесь излагаю, да. Я считаю, что это просто пропущенные заряды, неулаженные, которые неулажены из-за отсутствия технологии, не более и не менее. Почему я употребляю слово шизофрения выше, да? Некоторые тоже думают, что это я так ругаюсь. Что дает шизофрения? Шизофрения дает возможность не конфронтировать то, что есть, заменяя это галлюцинациями. Случается это очень просто. Если у человека накапливаются упущенные, непроработанные заряды, то чем их больше, тем больше он шизофреник. Вот и все. Мы все, в принципе, шизофреники, просто не все доходим до клинической степени. Вот. А паранойя – это упущенные, непроработанные заряды по актуальным матрицам проблем целей, АМПЦ. Это вторая ветка моста. В саентоиды тоже выкинули, от того и проблемы. Вот у нас сплошные шизофреники и параноики получаются. Макс Курбатов, помню, меня убеждал, когда я учился водить машину, что мне нужно обязательно купить бронированный автомобиль. Вот, а я ему объяснял, что никто за мной не охотится, и вот и мне не нужны никакие укромные места, как он их там называл. Вот, мой адрес открыто выложен в сети, меня можно найти легко. За 20 лет до, во время и после Сайнто никто меня не трогал. Вот, отвлекаясь в сторону, хотел бы добавить еще, да, что даже если бог с ней, там, с программой проработки идентической сущности, бог с ними, с АМПЦ, Хаури на самом деле даже никогда не умел и не умеет предоставлять настоящий IT-3. Потому что единственная работающая там техника – это метод проработки так называемых накопительных кластеров, который и на самом деле представляет собой стандартную дианетику, дополненную аксиомой 29, ни более, ни менее. Если не впадать в глюки отождествления, это работает отлично. Информация от капитана Билла о плагах и прочем, 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 тоже полезная вещь, но и тут, опять же, она куда адекватнее и понятнее изложена у Элкина, который ее изначально, как я уже говорил, разрабатывал, и Ульриха Крамера. Капитан Билл из Ронсорга в свое время и выгнал за то, что он уличил его в перепутывании собственного материала и технологии. Крамер, как и Флеминг Фанч, как и куча других хорошо обученных кейс-супервайзеров свободной зоны, не обучали, не оттестовали своих при IT ни на какие уровни выше IT-8, так как все эти уровни были пустышкой для любого, кто получил корректное конечное явление, корректное озарение, состояние клира второго порядка, которое я выше описал. Все без исключения обученные люди выше Экскалибура как технологию не воспринимали. Ну, может быть, это возможный набор каких-то КС для его завершения, да, но нумеровать эти КС как уровни выше, это собачья чушь просто. Там у него до IT-48 дошло, да, если вы знаете. Ну, это такая, да, повод для анекдотов на самом деле. Церковники особенно любят над этим прикалываться, и, в принципе, прикалываться довольно-таки справедливо, надо сказать. Каждый из тех, кто ощущал необходимость идти куда-то дальше, по мосту или по суше, начал разрабатывать что-то свое. Я сейчас попозже об этом тоже скажу. То есть, на самом деле, все просто. Вся стандартная технология сводится к двум сравнительно небольшим и хорошо проработанным на данный момент массивам информации. Первая – это метапсихология, нижние уровни моста. И вторая – это Элкин, как замена верхних уровней моста. Все прочее можно изучать как художественную литературу, искать у себя заряды подобного уровня. Я не очень понимаю, зачем Клиру про чужие энграммы читать, да, зачем Клиру в квадрате про чужие игры во Вселенной. Ну, разве что интереса ради. Ради общего кругозора, да, у кого что бывает. Для личного кейса для проработки это абсолютно не нужно. Я уже говорил, да, что Excalibur я закрыл абсолютно точно, определенно, с подтверждением в апреле 2001 года. С того момента весь мой саентологический процессинг, в принципе, если он и имел место, он носил только поддерживающий характер и не более того. И, соответственно, я считаю, что всем, кто чувствует, ощущает, что за пределами изложенной технологии есть еще что-то, нужно просто сделать курс реабилитации. Может быть, вы неправильно были подтверждены на клира или на клира в квадрате. Может быть, остались ошметки непроработанных вещей и тому подобное. За рамками стандартной технологии нет ничего. Инциденты 1 и 2, космические войны капитана Билла Элкина и прочее, 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 это сугубо метафорический чужой материал, который не нужен для проработки, который может использоваться как иллюстративный, но не более того. Гордыня, конечно, признать этого никакому саентологу не позволит, тем более столько лет практики, так называемой, да, что смешно, да, проще упорно вещать, что Матвеев застрял на нижних уровнях моста, да, упал с моста, и продолжать улаживать свои проблемы, так сказать, телепатически, то есть в собственных галлюцинациях, чем разуть глаза и посмотреть на реальность. У меня на самом деле в году 2002 примерно был такой проект, реабилитационный центр для саентологов. Я его быстро прикрыл, потому что, ну, во-первых, сектантам реабилитация кажется оскорбительной. Они почему-то думают, что я их хочу обидеть этим. Ну, это примерно, знаете, как обычным людям, когда они пытаются тебе задавать вопросы, ты им предлагаешь открыть словарь и прояснить слова, которые они проговаривают. Они почему-то считают, что я их называю дураками. Хотя я просто прошу их прояснить слова. Так и здесь, со словом реабилитация. Ну и второе, я, наверное, недооценил размер глюков потенциальной целевой аудитории при наличии у них незавершенного экскалибура. Большинство саентологов, с которыми я общаюсь, они, ну, как-то очень сильно не в этой реальности. Квалификация Макса Хаури, генерального кейс-супервайзера свободной зоны в предоставлении чего угодно выше клира, включая саму аттестацию на клира, для меня более чем сомнительно. Я абсолютно точно знаю, что сам он не клир даже первого порядка. Он хороший, педантичный швейцарский бизнесмен. Он так методичненько выстроил отличную пирамиду для высасывания денег из русской публики. Отрид Крумхольц изначально не знал и не проходил сам академию, что, правда, не помешало ему выставить мне в долги несколько тысяч долларов, да, и собрать не только с меня эти доллары. Хаури материалы IT получил от Бернда Любика, который получил их от Дезире Йоргенсен, той самой Дезире Йоргенсен, которая в свое время выдала их мне. Вот. А материалы курса кейс-супервайзера класса 4, как и многое другое по академии, выше Хаури вообще получил от меня, потому что я в свое время, у меня был проект такой библиотечный, я собирал материалы старые по академии и делился щедро ими с Максом Хаури. Вот. И поэтому, когда мне начинают рассказывать, что он не так прост, как кажется, нет, он просто как рубль, он просто как евро. Работает очень эффективно в плане упорядочной системы. Это да, швейцарцы это умеют. Вот. Особенно немецкие швейцарцы, да. Я знаю, что Эрика Хаури лажала в моих КС, начиная с аттестации на клира, лажала так очевидно, что просто испугалась, когда я в том тогдашнем состоянии открыто агрессивно стал ее обвинять в некомпетентности, потому что я не просто обвинял, а с конкретными ссылками на бюллетени, на материалы. Она испугалась, натравила на меня этического офицера Макса Хаури. Вот, ну, то есть такой нормальный КС там, да, вела-вела меня, накосячила и перевесила на меня свои косяки. Вот. Ну и, соответственно, прокол и провал, который она лично со мной допустила на IT-3, и потом, кстати, со многими другими людьми после меня, это стало последней каплей, после которой Хаури стало ясно, что меня надо уничтожать, убирать с линии любой ценой, иначе просто он слетит с пьедестала. Вот. И его тогда, на мой взгляд, спасло только то, что я просто никакой альтернативы тем, кто меня слушал, кроме как давайте все сделаем вместе сами, я не предложил. Вот. Ну и, соответственно, стаю ни один не клир бросать не станет. Для него это жизненно важный ресурс. Потеря такого ресурса – это смерть. А клиров в свободной зоне не было никогда. Это факт. Так что Сами понимаете, да? Альтернативу я не предложил. Ну, отчасти потому, что для меня после закрытия Excalibur это стало неинтересным. Отчасти потому, что ее и не было. Да? То есть у меня была цель пройти мост. Все остальное выравнивалось по этой цели. Она себя в 2001 году исчерпала. Как я выше писал, по инерции ради наработки навыка я еще до 2006 примерно года продолжал аудитинг предоставлять, потому что надо было упорядочить и подытожить полученное уже не с точки зрения личного кейса, а с точки зрения предоставления другим людям. В 2006 году процесс архивации и упорядочивания завершился написанием мемуаров. Я написал эти мемуары, отцепился от этой темы. В 2001 году я, кстати, открыто объявлял по всем линиям, что я не свободная зона, что я не Ронсорг. Для меня эта тема закрыта. Вот, ни в какие там лагеря, никакие фризоновские конференции я ездить не собираюсь, никакой войны или предвоенного состояния у меня ни с кем на той стороне нет, ни с официальными саентологами, ни с фризоновскими саентологами. Я вне этой игры, я вне этой стаи, она мне не интересна. Вот, я в свое время сам ушел из так называемого комитета АТИ, как вы помните, ну, те, кто знают. Вот, я сам закрыл все рассылки, я отказался курировать линии свободной зоны, вся власть изначально была в моих руках, если бы я хотел бы, я бы это все оставил бы себе. Просто она мне была не нужна. Потому что весь смысл для меня был в том, чтобы довести меня, лично меня, за черту Экскалибура. И все. Так вот, про верхние уровни теперь, да? Еще один важный момент. После клира в квадрате у моста есть важная вилка. Первое, ну, два направления, да, технических. Первое – это работать с телом. Вторая – работать с актуальными МПЦ. И мы здесь немножечко опять вернемся к Элкину. У Элкина, он фанат тайчи, цигуна в прошлом, досаентологическом. Первое, то есть работа с телом описана как GS-рандаун. Рандаун генетической сущности или программа генетической сущности, как я ее называю. Он никуда не годится. Этот рандаун – это просто попытка еще раз пройти мост с точки зрения тела. Это колоссальный бред получается. Второе, Элкин обесценил, утверждал, что прохождение обыкновенных энграмм по его одингу постулатов – это и есть работа с МПЦ, дескать. То есть на игровой уровень он в принципе не вышел. У капитана Билла была идея создать технологию так называемого боди-орга, то есть такая проекция административной технологии на тело. Кончилось тем, что сам капитан Билл, окончательно загнанный собственными пропущенными зарядами в паранойю, а паранойя, кстати, это сдвоенный рестимулированный конфликт на уровне мозга, ее можно корректно описать, но не в терминах саентологии, угробил свою тушку и помер в Андорре в полном одиночестве. Труп его обнаружили несколько дней спустя. Бумаги были случайно спасены тогда Дезире Йоргенсен, от которой мир и узнал о том, что есть уровни выше АТИ-16. Никто и никогда, повторяю, этих уровней при КБР не проходил. Никто и никогда. Это общедоступные факты, в общем-то, да? Звучит, может быть, ужасно, но это факт. Капитан Билл был просто сумасшедшим шизопараноиком. Его материалы – это изложение его личного бреда. Те, кто по ним работал, в лучших традициях внушаемости либо сходили с ума, временно или перманентно, аналогичным образом, либо ржали в голос, читая его, как я, например. Вот кто-то в Ронсорге, какая-то тетка по имени Мэриан, эту тему попыталась продолжать. Нормальная она мне тоже не показалась. У меня, честно говоря, на шизиков чутье развилось, я себе верю. Далее, что касается работы с АМПЦ. Это была тема исследовательской группы в Сент-Хилле. Я об этом упоминал уже, да? Ей руководил Дэнни Стивенс. Именно у него работал Барри Файерберн. В 2002 году я довольно плотно эту тему изучал. Есть даже кратенький конспектик. Мы делали книги по Барри Файерберну. Там можно про это дело почитать и посмотреть. Ну, в общем и целом, если прочитать анализ ума и дополнить его материалами Барри, получается неплохой фундамент для работы с этой темой. Я это тоже исследовал далее сам. В итоге у меня появилось два тренинга: соло-практика 3 и соло-практика 4. Позже они преобразовались в ясные эмоции, ясные роли и цели. При грамотном применении, кстати, они тотально замещают технологически все соло-уровни из Сейнто и старой школы и дают технологии работы с АМПЦ. Глубина применения зависит от желания применяющего, техники там все есть. На самом деле техник работы с ролями АМПЦ довольно много и за пределами саентологической реальности, у гештальтистов, например. Но там, конечно, огромные тучи пропущенных зарядов, потому что мало кто умеет корректно убирать заряды, которые при таких проработках лезут со страшной силой, увы. То есть техники есть, а применять на полную глубину их невозможно при таких уровнях текста. Я, кстати, вот в качестве попутного замечания добавил бы, что известные в саентологии материалы PIN-PL, так называемые, да, с точки зрения работы с АМПЦ, это временный ненадежный жучок, который ровным счетом ничего не решает, а лишь ухудшает ситуацию, потому что вводит не конфронт, не естьность в ситуацию, которая и так сильно заряжена, да, то есть это неадекватное восприятие. Смысл подлинного входа из матрицы не в том, чтобы обозвать оппонента подавляющей личностью и отсоединиться. и не в том, чтобы с ним бороться, и даже не в том, чтобы его улаживать. Да? Вы оба находитесь в матрице. И ты очень скоро найдешь себе точно такого же другого ПЛа, потому что причины твоей вовлеченности в матрице находятся внутри тебя, а не в другом человеке или в его действиях. Он просто отыгрывает тебе твою же роль, которая является частью твоей МПЦ, ни больше и не меньше. Ну, почитайте Денниса Стивенса хотя бы. И вот, есть, кстати, хорошая демо, хорошие иллюстрации, да, на тему того, как распрограммируется бывший саентолог. У меня на канале есть демо-сессия отличная по этому поводу. Кстати, вот эта вот дурь с отождествлениями, она из той же серии, да, мне кто-то там рассказывал недавно, что многие в свободной зоне знают, что Матвеев там в прошлой жизни был Троцким, там, не знаю, Роман Барышков был Зевсом, Лена Венкова была Сталиным там и так далее, да. На самом деле многие матрицы довольно архетипичные, схематичные, некоторые варианты уже готовы, описаны в литературе. Например, есть такое понятие «треугольник Карпмана» – «жертва, агрессор, спасатель». Сюжеты бесконечно воспроизводятся, потому что ум, мозг, они ленятся, выдумывают что-то новое. Совпадение ролей бывает часто. Да, если Безруков играет Высоцкого, это не значит, что он Высоцкий. Вроде как это всем понятно. Вот. А нюанс о том, что дурдома все переполнены Наполеонами, он, ну, даже смеха ради, не вижу смысла тут все это дело проговаривать. Поэтому мне даже неинтересно тут говорить о том, что, ну, не знаю, 146% этих фантазий а-ля того, что Лена Смотраева – это Клеопатра и так далее, это бессмысленное, недоказуемое отождествление. Часто ради того, чтобы почесать чувство собственной важности или пообесценивать оппонента себе на радость. А еще чаще человек просто заигрался со своим кейсом в картинке. Вот. Что касается первой темы про Guess Rundown, да, про которую я уже несколько раз упоминал, это, пожалуй, актуальнее даже тема про МПЦ. Если бы я строил мост выше Экскалибура, я намереваюсь это сделать, я бы программу генетической сущности поставил бы, ну, так же, как Элкин, после Экскалибура. А МПЦ тоже интересная штука, но для большинства, для исключительного большинства людей это тотальное превышение постепенности. Они начинают находить у себя 259 ролей, 3 миллиона игр там, да, потому что у них просто не готово сознание к этому всему. Слишком фрагментированное восприятие. Вот. Так что вот по этому поводу, да. То есть, если мы будем следить за векторами, как сказал автор книги «Сектор 9» капитан Билл, тут нужно сделать некий прыжок. Вот смотрите. Примерно в то же самое время, когда Хаббард слился, а капитан Билл носился по миру, как безголовая курица, пытаясь доказывать кому-то, что игра перешла на телепатический уровень войны с маркобианцами, что для меня, в принципе, совершенно четкий признак одновременной рестимуляции немерения 3 полных провалов достижений поставленной жизни целей, уход в мистику, эзотерику и так далее. В той же Германии появились первые ростки германской новой медицины. Она, конечно, впоследствии признана не была, она была гонима, она была судима. В итоге стала совершенно маргинальной сектой, как и саентология. Но это не меняет тех фактов, что она работает и представляет собой впервые корректно, с медицинской точки зрения, описанный рандаун для генетической сущности. Если вчитаться в материалы Хаммера, то видно, что это не что иное, как логическое продолжение старой доброй дианетики, которая и постулировалась изначально как средство избавления от психосоматики, если вы вспомните. Просто Хаммер это описал с точки зрения биологии тела. Четко, внятно и понятно. Вот, соответственно, его вот итоговая книжка, которую я описал у себя в блоге многократно, «Научные схемы германской новой медицины», она содержит таблицу болезней с описанием причин каждой. Возможно, Хаббард тоже бы к этому пришел, да, если бы его из дианетики 1954 году его коллеги, врачи, не выкинули. Для него это стало жестоким территориальным конфликтом потери, который позже у него регулярно реактивировался, отключал ему мозги. В результате Хаббард ушел в легкую шизу. Ну, там тетаны, филадельфийский курс, уровни телепатии, все такое. А дианетика остановилась в своем развитии по теме психосоматика на уровне 1948 года. Потому что стандартная дианетика и дианетика новой эры, они ничего особо не изменили. Они технологию немного подправили, сам метод, но не ноу-хау, который в его основе лежал. Тема германской же новой медицины дальше развивали французы. Доктор Клод Саба, ученик Хаммера, который изобрел тотальную биологию. Называлось это биодекодирование. И вот сравнительно недавно эти вещи стали преподавать его ученики в Европе. В 2013 году. Наконец это приехало к нам, Жильбер Рено из Квебека, освоил английский, начал преподавать в том числе и по России. Вот. И об этом тоже у меня в блоге много чего есть написанного. Надо искать пометки «Ясное здоровье». И есть еще несколько интересных перспективных вещей, которые я намереваюсь вложить в программу проработки генетической сущности О них пока, наверное, рано говорить, да, чуть попозже я более предметно про это расскажу. Вот такая на данный момент история. Естественно, что по ходу работы с Жильбером я постоянно перелопачивал, переворачивал другие свои модули из ясной практики жизни. Вот в 2016 году мы перезапустили и провели полностью Академию ясного коучинга, цель которого была еще раз отшлифовать цельное изложение моего подхода. Вот. И в сухом остатке что у нас остается для представителей нашей, так сказать, старой школы? Стандартный клиент после саентологии, особенно тот, кто тщательно делал все уровни по капитану Биллу, это кейс шизофрении и паранойи, это не клинический кейс. Обычно достаточно серьезно социально дезадаптированный, не обладающий человеческой способностью жить и кормиться за пределами своей секты. Да? При этом у него, как я уже говорил, с одной стороны шизофрения, то есть непроработанные инциденты по линии тела. Есть набор вариантов, как это лечится. Они еще у Хаммера описаны. Он сам был шизофреником, кстати говоря, после смерти своего сына. Сам болел раком, но вылечился. И второй – это паранойя, то есть непроработанные инциденты по линии игр АМПЦ. Подавление, проигрыши, не на уровне эмоций, эмоционального слияния, то есть боди-тетанов, вот, а на уровне психики, да, или на уровне тетана, если так понятнее саентологу, да, не суть. Последнее я достаточно подробно попытался изложить в большой серии «Ясное мышление», которая сейчас в распродаже, кстати говоря, есть, где я показывал народу, как свои вот эти проблемы не спихивать психосоматику, да, а вырабатывать стратегии решения ситуации. Вот. И, соответственно, есть программа «Ясное здоровье», есть даже специальный скрипт, называется «Процессинговый робот». Он находится в состоянии развития, доработки, мы его будем дорабатывать. Есть программа «Ясные эмоции». И вот эти вот большие серии, они были полностью проведены, разработаны. И на базе этого у нас в 2017 уже году будут запускаться новые программы. Вот. И, соответственно, я не знаю, да, то есть я Максу Курбатову здесь писал, что если у него есть какое-то видение, можно сделать такую программу для реабилитации тех, кто остался в яме, что называется, да, потому что альтернатива есть. И это вот не академия конкретно, как некоторые думают, да, а это вот конкретно вот эта вот последовательность тренингов. Ясное здоровье, которое я теперь переформатирую и назову программа генетической сущности. И я буду рассказывать, не пересказывать германскую новую медицину или исцеление воспоминаниям, а дам конкретную программу, как мы будем работать с телом, с генетической сущностью. Это ясные эмоции, которые представляют собой тотальную реабилитацию уровней АТИ. И это будет вторая наша программа, которую мы в 2017 году будем очень развернуто давать. Я буду давать в виде двух больших огромных модулей. И это ясное мышление, реабилитация АМПЦ. Вот. И я постараюсь эту программу подкорректировать так, чтобы она была понятна любому человеку, даже зашедшему с улицы, чтобы ему не пришлось изучать какую-то новую сектантскую терминологию. Разделение здесь на уровне довольно условное, как я уже говорил, да, потому что на каждом тренинге мы, ну, с одной стороны, это параллельные направления, с другой стороны, на каждом тренинге мы работаем и с генетической сущностью, и с эмоциями, да, и с мышлением, которое саентологи называют тетаном, да, просто у нас акценты разные. На программе генетической сущности я буду давать подробное изложение того, как кодируется и декодируется генетическая сущность, как она замещает собой тетана в тех случаях, когда тело начинает болеть. И, ну, обратите внимание, кстати говоря, что почти все высокие АТИ, так называемые, у нас имели разваленное здоровье. Берем Томми Томпсона, видим алкоголика с убитым сердцем. Берем капитана Билла, и что узнаем, да, что он умер от обморожения и девитаминизации. Хаббард вообще не ясно, как скончался, да, там темная история. Таких случаев на самом деле сотни. Нам, конечно, рассказывают какие-то истории про какие-то внешние атаки и так далее, но, как я уже говорил, это паранойя. Да, просто люди телом не умеют пользоваться, не понимают, как работают код генетической сущности, от того такие фатальные поломки. Тетан не может управлять телом напрямую. Это бред, и это не нужно. Тело строилось, развивалось 4 миллиарда лет на этой планете. Тело у человека не менее 400 миллионов, 400 тысяч лет, да, как известно. Тут просто нужно знать подход. Что касается ясных эмоций, я буду давать в новом году программу «Расширенные ясные эмоции». Там будет, скорее всего, два больших модуля. Будет даваться подробное изложение того, что такое эмоции, откуда они взялись, что они дают наверх, что они дают вниз. Я эмоции называю телесная коробка передач. У Хаббарда есть близкое изложение в книге «Продвинутые процедуры и аксиомы». Вот. Но там шкалы и описания примитивные, они, в общем, соответствуют уровню развития 50-х годов. Попытка работать с этим привела его к совершенно безумной технологии IT3 в итоге, к еще более безумным нотам, на которых люди сидят десятилетиями. Даже Excalibur в его нынешнем виде, он дает результат только одиночным экземплярам, опять же, потому что он опирается на некорректную идею о том, что эмоции это что-то у Тетана, да? Нет. Эмоциональные спайки есть, а вот боди-тетаны, тем более всякие навороты типа черных теней и так далее, это, ну, не то, что их нет, это некорректная модель. Она приводит к плачевным результатам в проработке. Карта кривая, процессинг неэффективный, вот и все. Я дам вам эффективный вид процессинга. Вот. И также будем давать модуль ясное мышление, будем давать технологию мышления, рационального мышления, выработки стратегии решения конфликтов. Можно их называть АМПЦ, да, если мыслить в старом стиле. Но в основном мы будем говорить о том, как можно научиться мыслить так, чтобы избегать погружения проблем на уровень животных эмоций, на уровень генетической сущности. Генетическая сущность вообще не болеет, да, это ее биологически целесообразная программа, она так решает наши неразрулённые ситуации, которые на нее сверху валятся. И я для этого в новом году подготовлю презентацию, да, я ее проведу и не раз, скорее всего, в виде вебинара. Я постараюсь изложить уже конкретно технические какие-то моменты. Еще раз я скажу, я спасать никого не собираюсь. Мне, вообще говоря, это интересно с технической точки зрения. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да? Если мои коллеги все еще продолжают придерживаться убеждения, что я занимаюсь нижними уровнями моста, пускай сидят на своих болячках, конфликтах, пускай считают, что причиной всего этого являются злобные внешние атаки, боди-тетаны, черные тени, мониторы, маркебианцы, мировой жидомасонский заговор, там это их дело. Пусть так и помрут, да мне в принципе все равно. У меня как в свое время Хаббард шутковал, да, нет контракта с большим тетаном на спасение этой планеты. Вот, большие серии у нас будут идти в стандартном формате, это будет скорее всего два вебинара в неделю с практикумами каждые 3 недели. Вот, мы их сделаем столько, сколько нужно. И там я буду как системно давать технологии, так и отвечать на вопросы, проговаривать и освещать все те вещи, которые я выше описал. Вот, мы наберем группу студентов, да, и, соответственно, кто-то, может, придет из моих студентов, уже проходивших какие-то курсы, из моих академиков, и мы начнем это делать на регулярной основе. Будут видеозаписи, будут аудиозаписи, можно будет практику по этому делать там и так далее. Вот. То есть, короче говоря, вот такие у меня планы на 2017 год сложились. Как вы видите, они вполне идут в русле ясной практики жизни, которая до сих пор разрабатывалась. То есть у меня все та же самая структура остается. Ясное здоровье, ясные эмоции, ясное мышление. И я это именно буду показывать с точки зрения пользователя, если так можно выразиться, гражданского, то есть для обычных людей, для того, чтобы понять, как это все устроено, как устроен путь реабилитации, ясная практика жизни. А уже в 2018 году, забегая вперед, скорее всего, мы вернемся к проекту Академии Ясности, да, скорее всего, он так будет называться, потому что слово коучинг уже, наверное, морально устарело, Академия Ясности, где я буду обучать именно процессоров, то есть тех людей, которые все это смогут не просто вот на себе практиковать, но еще и предоставлять другим людям. Вот такой получился брифинг, он получился, в принципе, достаточно длинным, в час. Но, с другой стороны, он для меня хорош тем, что это в каком-то смысле подведение итогов и запуск некого нового вектора Нового года, с которым я, кстати говоря, каждого из вас поздравляю. Вот, и хотя этот брифинг в основном был предназначен для моих бывших коллег и предназначен для того, чтобы донести до них некую идею о том, что надежда есть и что продолжение моста существует, для этого нужно просто сделать реабилитацию. Вот. И, кстати говоря, эти модули в основном будут реабилитацией, как вы уже поняли, наверное, да? Все-таки я думаю, что это и всем остальным людям тоже интересно. Я чуть попозже сделаю отдельный брифинг, который будет предназначен для людей, ну, менее замороченных на этой теме, потому что, естественно, что вы вовсе не обязаны иметь отношение к старой моей тусовке, к старым моим коллегам. Может быть, вы человек совершенно новый, который пришел просто узнать что-то интересное от меня лично, без какого-либо фундамента, это нормально, да, я для вас отдельно потом сделаю отдельные брифинги. Но, тем не менее, я вас поздравляю с Новым годом, ну и давайте сами себе создадим намерение, что все у нас получится, что все это придет нас к более глубокому и ясному пониманию того, как и что мы можем сделать для собственного лучшего развития. Спасибо за то, что вы этот брифинг прослушали. С вами был Олег Матвеев. И до скорых встреч, до скорого свидания. Спасибо и пока.